Переосмысление идеи городов-убежищ на прошлом уроке, ну, вернее, уже не на прошлом, а на прошлом, позапрошлом, насколько я помню, дало нам возможность по-новому посмотреть на переход, на взаимоотношения между домами Шамая и Гилеля и вот переоценить, выработать новую позицию в отношении будущего перехода на законодательные решения по дому Шамая, о котором мы говорили еще раньше. Начали мы вот с чего, а сейчас будем углубляться в детали. В расхождении домов Шамая и Гилеля на самом деле далеко не все вопросы. Действительно, дома Шамая и Гилеля решали по-разному. То есть спор у них не по каждой, не по каждому пункту. В тех вещах, в области тех вопросов, в которых есть очевидное зло, дома Шамая и Гилеля хором постановляют отвергнуть это зло, то есть исключить это из жизни еврея, это явление, там, мысль, речь, действие, предмет из жизни еврея. В области тех вопросов, в которых все понятно, вещь разрешена, зла в ней совершенно нет, в той форме, в которой оно могло бы породить какие-то проблемы, все за то, и дом Шамая, и дом Гилеля, нет расхождений, все за то, чтобы реализовать это начало, вот это вот, эту идею в служении Всевышнему. Потому что, ну а почему не реализовать? Нужно реализовать, надо же строить Всевышнему жилище в нижних мирах. А в области чего происходит расхождение? То есть, в чем существо расхождения между ними, в котором дом Шамая ратует за запрещение, в тех случаях, в тех же случаях, в которых дом Гилеля ратует за разрешение, то бишь за использование предмета в нуждах служения. А в области тех вопросов, в которых присутствует какое-то зло в скрытой форме. Скрытое зло, которое потенциал проблемы в себе несет, но вот не очевидный. Можно так посмотреть, а можно и этак. Грубо говоря, можно посмотреть на ситуацию с той точки зрения, что если там зло есть, так ну его вообще близко подходить. На всякий случай давайте-ка отойдем подальше и вообще в ту сторону даже глядеть не будем. И это законодательное решение дома Шамая, поскольку их решения обосновываются, вернее, не обосновываются, а мотивируются как бы. Их наклонность – это гвура, их корень их душ из гвуры, и гвура определяет, то есть гвура стремление к ограничению дополнительному определяет в конечном итоге их законодательные решения. Ну и следовательно, в тех вопросах, в которых не очевидно за и против, а вот можно так посмотреть, можно эдак посмотреть, они решают, что лучше уж устражиться до последней капли крови, и отвергнуть целиком и полностью то начало, которое несет в себе некий потенциал зла. Пускай скрытый сейчас на данный момент, а вот когда он раскроется, так тогда плакать будет уже поздно. Давайте-ка прямо сейчас его запретим. В то время как дом Гилеля заходит совершенно с другой позиции, что обусловлено его происхождением, происхождением корня его душ, корня душ членов этого дома из Хесед. Нет, если там есть скрытое зло, оно пока что не реализовалось, и неизвестно, реализуется или нет, может, и не реализуется. По-разному может дело сложиться. Зависит, опять же, от нашей подготовки там и нашего подхода. Надо попробовать, надо попытаться, тем не менее, несмотря на риск, надо попробовать вовлечь данный предмет, данный вид существования, служение Всевышнему, таким образом решая основную задачу, с которой создан мир. Создание Всевышнего жилища в Нижних. Вот это существо их расхождения. И дальше двигаемся в Пинохе. Мы находимся на странице 80. Правый столбик, вторая, не абзац, а строчка даже сверху. «Вехилук зе мирумес гам беш мейсеем». И вот это различие, оно намекается также их именами. Сноска 120. «Олигайр мимамер рабесейну раби мейр гоя диек бешимо». Откуда у нас, собственно, позиция такая, рыба, подтверждает легитимность такой позиции. Вообще судить об именах. Мало ли, что меня зовут там Шмуэл, а другого человека там зовут Рувен. И что дальше, и как надо, почему надо на это ориентироваться? А, потому что Тора на самом деле, особенно в случае вот таких вот личностей мощных, как Шамай и Гилель, родоначальников целых школ в понимании еврейского закона, у них имена тоже не случайны. На самом деле, ни у кого не случайны. Но вот относительно них 100%. И подтверждает Рэбе это высказыванием наших мудрецов из трактата Юйма. И еще там сейчас мы дочитаем сноски. Раби Мейер, он внимательно следил диек за именами. То есть для него было важно, кто произносит какое высказывание, кто вынес какое законодательное решение. У этого человека такое имя, вот это играет роль. То есть для него играли роль имена. Вот так, наверное, лучше будет всего перевести. Рэбе ссылается здесь в скобочках на трактат Йойма в таком-то месте. Смотри подробно относительно толкования имен Чува с Абиурим в таком-то месте. И вы знаете, даже мы, наверное, сразу туда и полезем, чтобы с этим вопросом, по крайней мере, начерно закончить. Пинуах расшифровывает обе сноски. Одна сноска – это трактат Йойма Вавилонского Талмуда, где, собственно, приводится данное высказывание. Рэбе из него приводит всего несколько слов. На самом деле, к разговору имеет отношение целый отрывок. И в отрывке этом говорится «Раби Мейер гаво дайек бешему». Раби Мейер, ну, договорились переводить, отдавал, полагал, что имена играют роль. Раби Игуда, Раби Йойсей, лой гиву дайки и бешимо. А Раби Игуда, Раби Йойсей, тоже его современники, мудрецы, составители Мишны, не были с ним в этом плане согласны. Они не рассматривают имена, для них роли такой не играли. Ки мату лагу духта боу уш пизо. Когда они приехали в то место, ну, таким образом, таким слогом начинает Гемора обычно какие-то повествования, какие-то истории. Вот в такое-то и такое-то. А вот однажды заехали они в одно место и стали искать, где остановиться. Ягу-легу. Стали искать постоя. Ну, нашли, обеспечили им постой. Омрулей. Сказали ему. Ну, в смысле, этому человеку, который вызвался их принять. Машинхо. А как тебя зовут? Омар Лего, он им сказал Кидоир. Меня зовут Кидоир, такое имечко. Омар Шма Мино Одам Роша Гу. Раби Мейер, который вот, полагал, что имена играют существенную роль, он сразу вынес вердикт. Он говорит, отсюда понятно, что он злодей. Шанеймар, как сказано, Кидоир Тахпухейс Гемо. Ибо это перевывернутое поколение. Это вот цитата из Хумаша про злодейское поколение. Он кидоир в смысле кидор, в смысле кидоир. Как бы намекает, отсылает к этому стиху в Торе. Раби Игуда и Раби Йойси ашли мулеу гисаю. Но Раби Игуда и Раби Йойси совершенно не приняли это в расчет и отдали ему свои деньги. Раби Мейер лой ашли млей кисей. Раби Мейер не отдал ему свои деньги. А что он сделал? Ну, там довольно хитрая история происходит. То есть, он взял свой кошелек и отнес его на кладбище этого места, положив его на могилу отца того человека, который согласился их принять на постой. А потом он лег спать, ему приснился этот самый его человек, отец, который, как я понял из Хидуши Агодис, если я правильно там понял объяснение, он подслушал как бы, как отец этого хозяина их, он подсказывает тому их хозяину, где можно деньги Раби Мейера тоже прибрать. То есть, говорит, сними деньги с головы того человека, ну, в смысле, с моей головы. Они лежат в том же месте, где я похоронен. Возможно, я неправильно понял, но так или иначе Раби Мейер понял отсюда, что да, его догадки подтвердились. И отправился домой туда, к ним, вернулся к Раби Гуде, к Раби Йойсе. Им об этом сообщил, они сказали, да ну, это сны накануне субботы не играют вообще роли никакой. Ну и, в общем, и в результате Лемахар Омрулей, это все Пинох почему-то вырезает, не знаю почему, самый интересный, самый смак. А на следующий день они ему сказали, в смысле Раби Гуде, Раби Йойсе, Гавлон Кисон, этому хозяину, отдавай нам наши деньги. Омар Лех, он им сказал, лой дворе мейлом. А не было ничего такого, вы мне ничего не отдавали. На хранение, в смысле. Омар Леху Раби Мейер. Сказал им на это Раби Мейер. Амай лой дьякису бишмо. А чего ж вы не расшифровали его имя? Почему вы отвергли мое толкование? Омру лей амай ло амартлон мар. Почему нам, они ему отвечают, а почему господин нам, господин наш, в смысле Раби Мейер, нам не сказал. Омар легу эймар ды омры аны хашошу. Ахзуки ми омры. Он им говорит, так я вам сказал, что я опасаюсь. Для меня достаточно того, что у него такое имя, чтобы опасаться его, что он нас обманет в результате. Не совсем точно, неправильно я сообразил. Он им говорит, я вам сказал, но того, что я исследую имена, это достаточно для того, чтобы высказать некое опасение, но недостаточно для того, чтобы заявить, что этот человек злодей и вор. То есть опасения я вам изложил, ну, дальше вы сами решали, должны были решать. Я в связи с этими опасениями, мол, свои деньги припрятал. Вторая ссылка на Тшувас и Биурим. Это такие выдержки из различных источников авторства нашего Рэбе. Шитас Мишна Мидраш Ашеймейс. Подход толкования имен. Лидрейш Смухин бен Машмоус Ашем Умагус Аних Рэбешем Зе. Подход к толкованию имен означает, что можно брать какое-то имя, на самом деле не обязательно, кстати, человека, там, название предмета, марку компьютера, истолковывать ее, связывая ее с подобными какими-то по значению названиями, сутями, проясняя таким образом суть, связанную с этим предметом. Хазон нефрат згубы, тореши бихсов, тыбой тореши баалпе. Велой рак бишеймес клалиим, шмейс амин. И не только, это касается не только общих названий. Названий какого-то там типа, растительная природа говорящая, или там такая-то порода. Ашем мойра алтиве амин. То есть название, которое свидетельствует о природе некоторого типа природы. Или там породы животных. Камаймер рабасейн бриш рабы Перекьюдзайн, как высказались наши мудрецы в Травмидреше Брейше с Рабы в таком-то месте, Омрла Акош Бруда Малохим, сказал Святой Благословен он ангелам, Хахмос и Шелодом Мируба Мишелахем, мудрость человека больше вашей. Гейвелифнейра Мезабгеймов Захаеве Заев, ну это про, про то, как Одам, известный достаточно сюжет, называл, нарекал разные типы существования в этом мире, в том числе давал имена животным, птицам, живым существам. Привел он пред ними животных, домашних, диких, птицу. Омар лахем зе машмой влогой йодин. И задал им вопрос, вот как называется это животное, а это птица, а это там домашнее животное. Они не могли ответить. И вернули в Неодом, провел он тех же самых животных пред первочеловеком. Омар лой зе маш мой, значит, что, как это называется? Омар зе шойр зе хамойр хулу. Он всех животных проназывал. Это бык, это осел и так далее. Убира Рамбан. И объясняет Рамбан в своем комментарии на это место в Пятикнижии. Акошбур у гейви колхая сосоды вихол ой вашумаем Всевышний привел всех диких полевых животных и всех птиц небесных. Смотри, в таком-то месте, там ссылка на внутренние источники. Лифней Одам, перед человеком. Вегу гикер тивон векорол гэм шеймейс. И он назвал имена каким образом, вот это для нас самое принципиальное, он увидел их природу и поэтому нарек их данными именами. То есть, имена сопряжены с природой. Вот это для нас здесь важно. Клоймер Ашема, Роу и Лохем, Лефи Цитивейгам. То есть, он дал каждому животному имя, которое годится, которое сообразно его природе. Вайн Гамкин Бехай Алпи Бахья Алпи Алпосук Зе. И смотри, дополнительные ссылки в большом количестве Рэбе приводят. Но так как эти ссылки расшифровываться в дальнейшем не будут, то смысла нам в них большого нет. Кто захочет, может по ним полазить. Элогам бишемис протим кенгу. И вот, так вот, не только относительно такого рода имен, это работает, такого рода названий, которые сообразны природе того или иного вида, и вот как человек называл животных, понятно, что эта работа может быть произведена в обратном направлении. То есть, раз человек называл животных, на святом языке, кстати, теми названиями, которые сообразны природе того или иного животного, мы можем прояснить природу животного, исходя из имени. Но также это относится к частным именам. Частные имена – это в смысле, как данного быка зовут. Там, Коля. «Ашер доршу машмоус ашем ал магус аникра бешем». Тоже мудрецы толкуют значение имени применительно к сути называемого предмета. «Веришин бе микрам и фойраш ваикро геймер хава киги гойсо геймер». И на самом деле подобные случаи мы встречаем в Писании, когда человек многократно, ну, в общем, сейчас вы поймете, что это действительно там на каждом шагу, на определенном этапе в Писании встречается, когда нечто нарекается названием в связи с обладанием какими-то качествами, причем названием именно именем таким вот, человеческим именем. И нарек ее имя Хава, потом от слова Хаим, от слова, потому что она была матерью всего живого. То есть, в связи со своим специфическим там, устройством, укладом, свойством, Хава была названа Хавой. Юисер мизе, более того, мацину де дойршин шеймес афилоб моким делой нискавен нойсна ашем лидроша. Более того, известны нам случаи, ну, то есть, что значит известный случай, это значит, что так оно и есть, и это легитимная практика. То есть, можно так поступать. Вопрос в том, каких от этого ждать результатов, если этим мы занимаемся, мы там, как простые люди, скажем, догадываемся о чем-то по именам, это отдельный разговор. Но, в принципе, имена несут в себе некоторую информацию о том, кто этим именем назван. Так вот, находим мы случаи, когда имя истолковывается даже в том случае, если оно было дано без какого-то особого намерения. Без намерения, без какого-то обозначенного истолкования. То есть, Хава, да, там, Авраам, тоже да, Сара, Сарай и Сара, тоже там, значит, есть свои намерения в наречении их этими именами, известные нам просто из Торы. Сара, в смысле, не Сарай. Но в том случае, если дается имя, и это вообще не, ну, как бы с внешней точки зрения, вроде как не несет в себе никакой информации дополнительной. «Ведобрзе косу бетейра», и вот это вот написано в Торе, какое-то имя. «Гохи корош мой янкев яквени геймер», где мы находим такой случай. А вот случай, когда Исав возмущается тем, что его брат-близнец Яков, его уже, значит, уже который раз обошел. И он заявляет своим родителям, что, мол, чего ж вы назвали его Яковом? Для того, чтобы он меня перехитрил, что ли? Гохи корош мой Якев и Яквени, то есть вы его назвали Яковом, и вот он меня перехитрил уже дважды. Векофу бенви, то есть, ну, и имеется в виду, что да, назвали его Яковом от слова Эйкев. Помните там историю с тем, что как он хватался за пятку и пытался обогнать Исава неудачно. Но это не подразумевало вроде свойства хитрости, которое действительно созвучно слову Эйкев, пятка. Да, кейв, в смысле, ну, вот, обходить на хромой кобыле. Но при этом, кстати, хромая кобыла, действительно хромая, тоже про ноги. Но давали родители имя Якову, вовсе не имея в виду какую-то хитрость. А Исав совершенно спокойно здесь, и Тора нам выдает это, как называется, такое допустимое толкование. Исав это понимает однозначно как наречение именем с целью наделить какими-то свойствами. То есть, что это имя означает, что Яков обладает свойством вот так вот его действительно облапошить и обойти на повороте. Кикишмой кенгу, но волшмей геймер, умоцуй лройв мебдруши рабесейну. Или история с Навалем, который вот в истории с Навалем и Давидом, когда жена там про него говорит, и говорит, что вот он такой же, значит, вот он мерзавец прямо по имени своему, что называют его от слова «нвейло», от слова «падаль». Ну, вот он такой вот он и есть, вот он гад такой, мол. Ну, и опять же, родители этого человека совершенно не имели в виду, наверное, каких-то таких созвучий, когда нарекали его данным именем. И находим мы множество подобных вариантов, множество подобных истолкований в словах наших благословенной памяти учителей. «Лимайла мизе» – это как бы первый фрагмент, второй фрагмент. «Лимайла мизе» – более того. «Афн тимцелэ мишэйн рауэм мидрошэйс раби сэйну бешэмэйсам увоэм бетанах кибахэм ейш лоймер атам лидроша ашэр кивэн шэгу бэнгува гува ашэм бэтэйра бэвадэй гамбо ешэйзэ рэмэс вэлимут». Если ты скажешь, то есть, ну хорошо, с этими, вот такой круг предметов мы обсудили. То есть, что да, имена несут в себе созвучие сути, есть возможность их истолковывать, и иногда они истолковываются, просто самим Всевышним даются в связи с некоторой чертой, и тогда понятно, как они истолковываются, иногда они даются вроде как людьми без какого-то особого намерения, тем не менее они писанием истолковываются. Но ты можешь сказать, что во всех этих случаях речь идет об именах, которые присутствуют в Писании. И коли они присутствуют в Писании, а одним из базовых принципов понимания Писания является то, что там ни одна деталь не может быть случайной, избыточной, лишней и так далее. Ну и понятно, что если там приводится какое-то имя, то хорошо, оно приводится вне толкования, но толкование какое-то обязано быть, и поэтому здесь этому удивляться нечего. «Увазэм и турэцэс гиммиёрэсам аршом мэм бихидуша агодэс». Ну и этим разрешается вопрос там хидуша агодэс и так далее, туда тоже не полезем. «Арэй мацину», да, но применительно к обычным-то именам, что, почему эта практика имеет право на жизнь. «Арэй мацину йойма шоум де раби мейр гават даек бешеймес аношим шигою биимов». Так вот, ответом на это является как раз ситуация с раби мейром в нашей ситуации, в частности. То есть, в ответ на это, что, мол, не только имена, которые встречаются в Писании, они могут быть истолкованы. И даже в каком-то смысле те, которые в Писании, так обязаны быть истолкованы. А даже имена людей, ну вот просто обычных людей. Как это происходило с раби Мейером, который, как известно, и как описывается в трактате Йойма, толковал имена своих современников. Обычных людей, которые вот даже, видите, человека не очень хорошего, которые жили в его времена. Умайса раби Ихиам кедиврей раби Мейер. И прецедент, который мы с вами, насколько я понимаю, проштудировали, он подтверждает правоту раби Мейера, правомощность его суждений, правомощность толкований, которые он проводил. «В годы мисаем раби Мейер эйма ду омрей ану хашоша ахзуки ми омрей». И то, чем завершает раби Мейер наш фрагмент, который выше мы пробежали из трактата Йойма, что, мол, я вам что говорил? Я говорил об опасениях, а зафиксировать человека как злодея, там, это я не вправе. «Гумми шум шейн баала шем мухрах бемасов». Почему так? То есть, ну, а значит, тогда какое толкование? А при чем тут тогда, мол, толкование? Мы могли бы сказать, хорошо, раби Мейер услышал, что человека зовут Кидоер, из этого сделал далеко идущие выводы, но при этом, ну, вот отказывается как-то принимать практические решения по этому вопросу и сказать: ребята, я вам запрещаю ему сдавать деньги, вы их обратно не получите. На первый взгляд, если ты уже истолковал это имя, то кто тебе мешает, собственно, помимо опасений по поводу этого человека, прийти, ну, к таким практическим выводам относительно него. А очень просто, у человека есть свобода выбора, он не обязан в своих поступках, даже если его имя в определенном смысле обуславливает характер его поступков, он не обязан поступать так, как ему указывает даже собственное имя. «Кип хира бе йода и ги», потому что выбор в руках его. «Эла шетивэй нойта лазэ». Единственное, что можно сказать, что природа человека, названного таким именем, она склоняется в сторону, ну вот, в соответствующую сторону, в данном случае негативную. «Алдерх машикос варамбам рейш гилхас дейс вайн гамкен». Опять большое количество сносок. И опять нерасшифрованных. Уходим под сноски. «Вейш лоймар». И надо сказать, что «зеу гамкен кавуна саммедраш брейшис рабы перек айн бейс». И также надо сказать, что в этом намерении Мидраша, в таком-то месте, Ей шашмасейгам киурим масейгам ноим хулю. Где Мидраш, собственно, вот на эту тему и высказывается. Есть те, у кого имена уродливы, а деяния красивы. Лашмейну шеи нашем махриях беойфен блошна рамбам шиевшен лазуз мимену. То есть, это вот довод в пользу того, что имя не ограничивает человека, не обязывает его к определенной там, сфере деятельности или к определенному типу поступков, таким образом, чтобы, если выражаться языком Рамбама, невозможно было никуда сдвинуться с этого места. То есть, жестко не определяет поступки человека. «Вэгдойлэ мизэ мацэна бедруши рабэйсэйну». И нечто большее даже мы находим в толкованиях наших учителей. «Ашэр ашэм гу лой рак мойра алмагуса одам элэгам гойрам». Что в каком смысле большее, а указание на то, что название, да, ну, сейчас мы говорим уже прицельно об именах людей, что имя человека не только указывает там что-то такое, приоткрывает завесу тайны над его внутренним миром, то есть на его суть, указывает на его суть, но что имя причиняет нечто. То есть, порождает нечто, влечет за собой какую-то склонность сути. «Века маймер рабесейн, танхума» и так далее. «Лейла мив декодам бишемес, лейли крой ливенуй». Всегда человек обязан выбирать, проверять имена, дословно, «ивдейк». Проверять имена, в смысле, из массы имен, выбирать имя для своего сына. «Кили фомим ашем гойрем тойве гойрем ро». Потому что иногда имя причиняет, вот прямо так, эти книги, эти источники и заявляют, причиняет добро или причиняет зло. Увы, Йойма Ламед Хесбейс. И в трактате Йойма же, в другом только месте, Хазай Майд Солик Бейх. Там речь идет о том, указывается на прецедент, что да, детей иногда называют именами злодеев. Ну, то есть, дали человеку имя Доег. Что же ему, он должен обязательно, он должен подчиниться своему имени и стать таким, как Доег. Гемора говорит, ну да, не обязательно, но смотри, что с ним будет в дальнейшем. То есть, смотри за его судьбой. Это как-то определяет его судьбу. Айну дышмой, то есть, в скобках рыба, поясняет очевидно. Айну дышмой, алшмой шельроша, то есть, имя, которым ребенок назван в честь некоторого злодея, горем лимитосой. Оно, в общем, способно причинить его плачевный конец, скажем, может привести к смерти, ни много ни мало. Дейн лоймер шигу бисой рейнеш. Нельзя сказать, что это наказание за данное имя, разумеется. Дейн кей на инеш годлю йойсер медай, потому что, если так сказать, ну, то есть, понятна несопоставимость быть названным именем злодея и смерти. Значит, за это, что ли? Ну, конечно же, нет. «Веой дейны жгои цурик лис алнойса нашем». И более того, чем ребенок-то виноват, что его назвали в честь какого-то злодея, он-то точно не виноват. То есть, если бы существовало какое-то наказание за подобное, то оно должно было бы лечь на плечи родителя, очевидно. «Цурих лоймер алнойса нашем, велой алнойса гашем». Так, ну, то есть, это не в плане наказания, а в плане, ну, общего трагизма судьбы, там, я не знаю, что-нибудь в этом духе. «Вегойрем баиш нойса ашем лой рагбамеши шайх бе ацмой элегам бе йойцы холодцов». И это способно предопределить, причинить что-то такое вот неправильное не только для самого человека, который носит такое имя, но также и для тех, кто, и для его потомков, для тех, кто исходит из чресел его. Или еще один пример из трактата Брохис Зайнбейс, подобного свойства. «Майрус, ома раби Йоханана, шизохса в йоцами мену довид. Шелью хулю меналон бешимо горим хулю». Значит, почему Рус называется Рус, то есть что обусловило то, что она родила Давида и произвела от себя целую там, плеяду великих евреев, включая царский дом Давида, который является домом, из которого происходит Машиах и так далее. А Раби Йоханан объясняет, это причиной тому служило то, что ее звали Рус. В каком смысле Рус, объясняет комментатор, а слово Марве, то есть от слова умножение, прославлений и так далее. То есть ее имя предопределило, но тоже вот повлияло не только на нее, но на ее потомков в том числе. Это мы все, возвращаемся в текст беседы, это мы все рассуждали на тему того, что имена этих двух мудрецов, Шамай и Гилель, они имеют отношение к их подходу каким-то образом. То есть, они на уровне даже их имен проявлены их подходы. Один тяготеет к Гуре там, и так далее. То, что мы говорили выше. А именно. Шамай Милошин Ашом Архейсов. Шамай. От слова «взвешивающий пути свои». Примеривающий, обмеривающий, там, не знаю, прикидывающий пути свои. То есть, выверяющий пути свои. Шишойкель дрохов бы тахлис азыгирус гам иньоним дыруан илам. То есть, применительно к нашему разговору, что это означает? Что само имя Шамай указывает на человека, определяет человека, ну, как мы теперь сказали бы, не определяет до конца, как мы тоже оговорились выше, но, тем не менее, влияет на него, создавая в нем такую внутреннюю тенденцию к тому, чтобы выверять свои пути. А что значит выверять пути? Ну, вот не только в очевидных случаях быть осторожным и так далее, а выискивать возможные риски в плане соприкосновения со злом на всем протяжении своего пути. И даже в случае, если речь идет о каком-то скрытом зле, ну, беречься того, чтобы с этим злом не соприкоснуться. Укшемойца шиеиш богем руан илам, то есть, если человек такого сорта, называемый Шамай, он обнаруживает даже скрытое зло в каком-то существовании, он доихе в ойсер эйсом. Он отталкивает, отвергает это зло и запрещает его, то есть, ну вот, будучи мудрецом, постановляет отвержение этого зла на таком, на принципиальном уровне. Теперь в том же ключе про Гилеля. «Вэй Гилель, милошен багилу нейрей алей ройши». Гилель от слова «багилу» из пасука из Иова. «Засветите, зажгите светильник его на главе моей». «Шигу иньен шель ойр вэй гилуй». То есть, проще говоря, что, ну, тут, в общем, еще проще. От слова «свет», от слова «освещение». Амшоха суэра акдуша гам бимоким шиеш ро бекоях увегелем. То бишь, применительно к нашему разговору, о чем речь. Да, вот в этом виде существования есть какое-то злое начало, что-то там такое негативное спрятано. Но это не означает, что нет необходимости и не надо стараться, не надо даже пытаться привнести туда и в это место, впрочем, тоже свет святости. В то место, где зло находится в состоянии потенциала, сокрытия и так далее. 123-я сноска это поясняет. Прямо вот последний тезис, который мы с вами высказали. Рэбе ссылается на Ликутей Тейра, на Шира Ширим в таком-то месте. И Пинуах, небольшой фрагмент, а в общем не такой уж и небольшой. Довольно среднего размера фрагмент оттуда выписывает. Ликутей Тейра, Шираши, Мемхес и так далее. Киль есть бы Шамей шоршом мипхина за гвурес ильёйнес, поскольку дом Шамая происходит из высших гвурес. Алкейн, никра Шамей, поэтому он называется Шамай. Киинен шом рабисей, ну алпосук, вешом дерех. Подобно тому, как мудрецы описали, толковали стих, вернее, шом дерех, а сом дерех как раз здесь. Кола шом архейсов, сом дерех поместил путь, но сом и шом это, забыл, как называются слова, которые произносятся чуть-чуть по-разному, пишутся одинаково. Это от слова шом архейсов, то есть оценил, взвешивал пути свои. Дегайну шишойкель дрохов, то есть когда человек взвешивает свои пути, эйху магу, как ему следует поступить. Гайну шелифия эйрах асур миро, ках и ям шоха, то есть это путь, в котором привлечение определяется масштабами того, насколько человек уклонился от зла. Дальше мы эту тему будем исследовать еще более пристально, будем прояснять для себя, в чем преимущество и недостаток каждого из путей. Понятно, что в случае, условившись что в очевидных случаях дом Шамая и дом Гилеля солидарны, они не спорят ни по поводу очевидно запрещенного, ни по поводу очевидно разрешенного, спорят только по поводу тех предметов, которые, в случае которых есть риски. Ну и понятно, что дом Шамая в этом случае испытывает тенденцию к тому, чтобы уклониться вообще от взаимодействия с предметом, то есть отвратиться от него. Это то, что в Дильме определяется как сур-миро. Сур-миро ласетейф. Отклонись от зла и сделай добро. Вот дом Шамая – это сур-миро в чистом виде. То есть отклониться от зла, вообще выйти из этой области и туда носа не казать. В то время как Елель – это человек, который, этот как подход, который призывает к тому, чтобы туда все-таки пытаться каким-то образом проникнуть, каким-то образом в эту сторону рыпнуться, по крайней мере, попробовать что-то там сделать. Так вот, получается, что для дома Шамая тип, то есть масштаб привлечения божественного, он связывается со степенью дистилляции как бы вот этого пути, то есть отклонение, со степенью абсолютности отклонения от азла. Как и ямшох ахарках мипхинас кало. И вот насколько удастся отвратиться от зла, насколько полно удастся отвратиться от зла, это будет определять дальше, полнота этого отклонения будет определять дальше привлечение последующее, которое будет происходить из аспекта калу, клойса нефеш шелимайло, то есть вот такой запредел, надпредельность свыше. Везеу кало к мой шиги клоймар. И вот эта идея кало, невесты, как она есть, ну, невесты в смысле, как клойса нефеш, как оно само по себе. Клоймер, к моши ги алия милимато мипхинас искафи мисур миро. То есть, привлечение ее, вот это вот высшее начало, алия милимато мипхинас искафи, поднятие наверх, из аспекта отклонения, из кафья, подавления зла и так далее. Им рав, им миат. Великое ли это зло или малое это зло, оно должно быть подавлено. Веках и амшохас мемпхинас гилы клойса нефеш бенавшей. И в зависимости от того, насколько человеку удалось вот сделать дистиллированным свой путь, совершенно очистить его от всякой примеси зла, отклониться от всякого зла, даже если оно только в потенциале там где-то светит, может появиться. В зависимости от этого привлекается в результате раскрытия клойса нефеш, раскрытия этой идеи надпредельности, полного скончания души, в кавычках, в его душе. А вол бейзгиль, но с точки зрения бейзгиля, шоршим пхинзахасодин, его души, души, вернее, его членов, происходит из аспекта хасодим, ходя колбейшами шло и ямшоха лифя и лоя ладраба тхила и ямшоха милимайла лимату. Он, да, и важно отметить еще один момент, то, что мы выше говорили, что дом Шамая – это про гвуру. Гвура – это огонь. То есть движение снизу вверх, вот снизу человек отгородился от всего, потом он получает в ответ на это какое-то пролитие свыше. С точки зрения дома Гилеля события развиваются противоположным, ну, не противоположным, понятно, ну, по-другому, короче говоря, развиваются в каком-то смысле противоположным образом, симметричным образом. Что пролитие свыше, оно должно происходить не за счет поднятия, «Эла адраба тхилы ямшоха милимайло лима», то вначале должно произойти привлечение сверху вниз. «Вэйги аз мимейла гиплу кола хицейним». И тогда все, что относится к области хицейним, то есть клипис, к области зла, оно само поотмирает. «Шилой лашем гэма», то, что не относится ко Всевышнему, оно само отомрет, исчезнет. «Вэгайну шиха эйсэ тоев иге койдам лысур миро», то есть развитие событий, за которое как бы голосует дом Гилеля, не такое, как в Дилем Сурмиро Васитеев, а обратное. Асетеев и Сурмиро. Вначале совершение добра, а потом уже отклонение от зла, которое, следуя за этим, будет подразумевать отклонение от гораздо меньшего количества зла, потому что как только человек сделает добро, то зла останется просто фактически меньше. Кимиат минаэйр дойхи гарби минахейших. Почему они ратуют за это? И понятно, как с этим созвучно расшифровка имени Гилель. а слово «багилуэйрей» «принесите, возожгите свет его на главе моей», то есть потому что малое количество света разгоняет большое количество тьмы. «Валкен никра гилэ, ношен багилэ нейрала рыши». И по этой причине он называется «гилэль», а слово «засветите, зажгите светильник его на главе моей». «Вегам гилэ милошен шевах вегилуль». И также слово «гилэ», имя «гилэль», понятным образом, наверное, это на самом деле для меня это напрашивается первым делом, является производным от слова «галэль», от слова «гилуль», от слова «прославление». «Шевах вегилуль» – «прославление как шевах», «прославление как гилуль». «Дегайну аль едей швохем вейсбойненейс гдуласавае». То есть это служение, путь к которому лежит через прославление, размышление о величии Всевышнего. «Мимейла ипал горо» – и от вот такого размышления о величии, то есть, опять же, заход с позитивной стороны, будет происходить отмирание зла. То есть, вот это за счет размышления о величии Всевышнего, который тоев, мимейла и пылгору, само собой разумеющимся образом, отпадет зло. Вайн машикосу бидибра масл кикер стейцы цимхо, габи ецмих дздокот, хила вэзэу машхэ, значит, и смотри в таком, там, в другом месте, в другом маймере, по поводу земли, которая даст росток свой, там, произращивает дздока, как она произращивает спасение. «Везеу машхени ахарайх наруцо», и это то, о чем сказано: «Влеки нас, за тобой побежим мы». Это как раз из Шира Ширим, маймор, напомню, на «Песнь песней». Ну, вот из «Песни песней». «Влеки нас, влеки меня, за тобой побежим, побежим мы». «Гуми мато ли майло». Понятно, что здесь речь идет об ответе на привлечение сверху. То есть «влеки нас» – это сверху вниз. «За тобой побежим мы» – это уже движение снизу вверх. «Вайну альидейши митхила машхейни лимили майла лимату альидейзе мимейла ахареху наруцо худу». За счет того, что вначале будет «влеки нас», за счет этого далее будет уже влечение вслед за. Так, возвращаемся в текст беседы. «Вейейш ли гейсев» — и необходимо добавить. «Шаахилук бейн бей шам и увез гилель гу гам бедарга сатыра шальёда найса биру рейлум». И надо добавить, что различие между домом Шамая и домом Гилеля также явствует на уровне той ступени Торы, благодаря которой происходит переборка мира. «Бейс шамай», как мы цитировали 50 раз в самом начале беседы, «михады дейтфей», «дом Шамая более остроумный». То есть, что это означает? Это означает не то, что они действительно остроумные, все время анекдоты травят, а в том смысле, что они более остро понимают, разбираются, анализируют Тору. В этом их превосходство. «Дарга налыс юэсбели мутатэра». То есть, они, объективно говоря, в чем у нас интрига была выше, что дом Шамая более остры, а при этом большинство голосует за дом Гилеля. И тогда возникает вопрос у стороннего наблюдателя, как бы, который знает, что дом Шамая более остры, и в каком-то смысле и дом Гилеля это признает. А как это может быть? Так, может быть, тогда, может, это неправильный путь какой-то. Там голосование в данном случае не годится никуда. Потому что самые лучшие решения, мол, забаллотировали. И там отвечает голос с небес, и так далее. В таком случае может вправе вмешаться голос с небес. Голос с небес отвечает: нет, все верно, все идет правильно. Дом Шамая более остроумный, но при этом алоха по дому Гилеля, и такой она и будет еще долгие годы. Так вот, дом Шамая, да, действительно, они используют для своего толкования более высокий уровень Торы. «Абикоях шабетейра пнимиузатейра». Выше мы также говорили о том, что разница между расхождением между домом Шамая и домом Гилеля также может определяться как следование потенциалу и реализации. Ну, так вот, дом Шамая опирается на потенциал Торы, на тот бекоях, на тот скрытый потенциал в каком-то смысле, от многих скрытый, в Торе, на внутреннюю Тору. То есть, то, что в Торе присутствует, но пока что не раскрыто для всех. «Шебекоиха и холем ливарер лойрак рага голуй, эла гам ра нейлам», с помощью которого потенциала этого можно перебрать, можно исправить преобразовать не только раскрытое зло, но также и скрытое зло. Машенкин бейс гилель шуломнем туатойра кефиши гибе поэлю вегилуи нигле детейра. Что не так с точки зрения дома Гилеля, которые изучают Тору на уровне, ну, получается, более низком. Они изучают только то, как Тора реализуется в данный момент, в данную вот их эпоху, скажем. То есть, раскрытую Тору, как она раскрыта, как она задействована в практику. Эйн ньон левар раанейлам. Они не предполагают перебирать раанейлам, исправлять раанейлам. То есть, еще дальше, ну, дальше это станет более ясно. Бейс-шамай не просто отстраняются от зла, а предполагают тем самым полнотой отстранения с этим злом работать вот таким вот интересным образом. А дом Гилеля, его как бы уровень владения Торой, его уровень взаимодействия, через который он Торой взаимодействует с миром, не подразумевает взаимодействие со скрытым злом с целью его перебрать, потому что он даже не выявляет его. У мацев казе шейна инен левар гора анейла мосур литхес велерахкин дворим шейхойлем лекарвом велеалуисом лик душа. И тогда возникает какая ситуация? Ну, в каком-то смысле вынужденная. То есть, дом Гилеля, он не способен с точки зрения той Торы, которую он использует, перебрать скрытое зло в предмете. А следовательно, раз он не может его перебрать, значит, он не может ориентироваться на этот уровень. Он должен пытаться перебрать хотя бы то, что он перебрать способен с точки зрения уровня своей Торы. Давайте чуть поближе к тексту. Из того состояния, где он не способен перебрать скрытое зло, ему запрещается отдалять те предметы, которые он в принципе может, имеет шанс, по крайней мере, перебрать. То есть, ну, такой еще один немного альтернативный взгляд, ну, с другой стороны, заход с другой стороны к той же самой проблеме. То есть, дом Шамая способен работать с этим злом, поскольку он его видит, и у него есть инструментарий для того, чтобы с ним работать, он владеет вот этой Торой будущего, как бы получается, потенциалом Торы. Он на шаг вперед. И поэтому он учитывает это скрытое зло, ориентирован на него в том плане, чтобы от него отстраниться. А дом Гилеля нет. Он не способен это зло перебрать, поэтому он не может быть на него ориентирован, но ориентирован на то, что хорошего есть в предмете, что можно перебрать сегодня, теми средствами, которые предоставляет Тора на сегодняшний день. И поэтому он не отстраняет это зло, в отличие от открытого зла, которое отстраняют оба, потому что в силах обоих школ это зло перебрать, и занимается поднятием имеющегося добра в святость. Велахен, и поэтому безмана зешиматься ваилом гу шероев бнеюдам, эйном шаюхм лидаргосом шель бейшамой. По этой причине. Дальше все, в общем, более или менее понятно. В настоящее время, поскольку абсолютное большинство людей не находится на уровне ступени дома Шамая, лишка валидагды гнедаркеям бетахли зазгируз кам миру анилам вэлэверэрэй альидэй дарга налэс бетэйр. А что это за ступень? Подведем итог того, что мы сказали выше. То есть, они не способны взвешивать свои пути, выверять свои пути, уточнять их абсолютным неким образом, опасаясь, остерегаясь также скрытого зла, то есть, видя скрытое зло и опасаясь его, и перебирать это скрытое зло благодаря потенциалу, заложенному в Торе. Поскольку большинство абсолютно существующих людей просто находится на уровне более низком, поэтому актуально алоха по дому Гилеля. У Бейшамы в коме Визгилеля не мешаны. Вплоть до того, что Бейшамы в том месте, где есть алоха Визгилель, вообще ничего не меняет. Принцип, который мы приводили многократно выше. И вплоть до того, что прецедент ужасающий, с которым мы знакомились выше, когда была искусственно созданная ситуация, при которой дом Шамая оказался в большинстве, и были приняты некоторые законы по дому Шамая. Эйса айом ой кошел и сроль кьем шинайсы бэйгель. Этот день стал для евреев днем тяжелее, чем день, когда был сделан, вернее, таким же тяжелым, как день, когда евреи создали золотого тельца. Почему? Мы задали вопрос выше, а что? Ну, так или иначе, хорошо, искусственность этой ситуации оставим в стороне. В конечном итоге, ну ладно, вот так получилось, но так или иначе, большинство евреев проголосовали, может быть, искусственное немножко большинство, проголосовали за законодательное решение, приняли законодательное решение неожиданное. Ну и что? Уж прямо так сказать, что этот день стал тяжелым для евреев, как день, когда сделали золотого тельца. Киалидейзеши дойхим мирахиким мигвула к душе дворим шигой и хорим ликарм лалейсом лик душа в мейле не тейсов, коя был умазе. А почему так получилось? Потому что, почему, вернее, такую характеристику дают мудрецы этому событию? А потому что, когда ограждают, выталкивают за рамки работы переборки какие-то области, которые могли бы быть перебраны на сегодняшний момент, то есть те виды существования отстраняют, отвергают, отказывают им в переборке тому, что могло бы быть перебрано на сегодняшний момент, то это естественным образом провоцирует прибавление зла со стороны противопоставленной святости. Естественный пример, который приходит в голову моментально, это то, как Хава поставила ограду тем, что она змею ответила, что, мол, нам Всевышний сказал не прикасаться к этому дереву. Она же знала прекрасно, что Всевышний приказал не есть плодов этого дерева, а насчет прикасаться ничего такого не говорил. И в результате эта ее реплика становится началом греха древопознания. То есть змей сразу очень эффективно использует ее утверждение, и начинается вся эта история. Естественный вопрос возникает у комментаторов, а что такого сделала Хава? Она, как мудрецы последующих поколений, поставила ограду вокруг запрета, запреты, которые Всевышний там и ей с Адамом, Адаму с ней дал. Не, в чем здесь-то криминал? И объясняется очень просто. Ограды для закона, они эффективны в том случае, если вовне находится зло. А в ситуации Хавы зла никакого не существовало. Мы с вами говорили выше, кстати, и в этой сихе тоже, что зло в действии отсутствовало в мироздании. Поэтому Хава как бы выгородила место для... Значит, она отгородила добро от еще большего добра. И совершив такое разделение, то есть выделив некоторый маленький сегмент, вот прикасаться к этому дереву нельзя, не только есть у плодов, а и прикасаться, она выделила какое-то место, поставила вокруг него ограду, которая мешала к этому месту проникать добру, а следовательно послужила возникновению зла. Подробно сейчас не будем это штудировать, но надеюсь, что большинство помнит это толкование. А волби мой за Машиах. И вот, в настоящее время, вот так получается, если принять решение по дому Шамая вместо дома Гилеля, то это буквально как самый большой грех, который можно себе представить. Вот пример, который находят наши мудрецы, грех золотого тельца. То есть, происходит ситуация, когда те предметы, которые по решению дома Гилеля, можно было бы перебирать, можно было бы ими заниматься, превращать их в святость. Ну, хорошо, там, возможно, были бы какие-то тоже... Возможно, было бы оступиться на скрытом зле, но это уже второй разговор. И в наши дни приоритеты расставлены иначе. А принятое законодательное решение по дому Шамая, и в результате некоторая зона остается без доступа, вне доступа работы переборки еврейской. И это прибавляет зла. А волбимой за Машиах, и алоха кевейшамы, но в дни Машиаха, алоха, будет следовать законодательным решениям дома Шамая. Кейванши иштаны шикуля дас бетыева асехал ден дехахми и соль. Почему? А потому что изменится уровень хохмы еврейских мудрецов. Бехэтам лишины маца вейлам бимой за Машиах, сообразно тому изменению, которое произойдет с миром в дни Машиаха. Алпиа клол эйн лой лидай нэл маши эйнов рейс. Дело в том, что уровень, которому следуют мудрецы, это уровень же на самом деле, не то, что там одни стараются видеть то, а другие стараются видеть это. Захотел поступить к шамаевцам, значит, вот воспринимай ситуацию так, а не захотел, хочешь к гилелевцам, воспринимай на ситуацию эдак. Речь идет о том, что мудрец судит согласно своему представлению. Как сказали наши мудрецы, это очень важный принцип, следует мудрецу судить только так, как его глаза видят. То есть он не должен быть ориентирован ни на какие искусственные там, мотивы. Там, скажем, а вот я знаю, что такой великий мудрец, он рассуждает так, то, но кто я такой, чтобы с ним спорить? Он должен принимать решения сообразно своей собственной природе. Если его решение совпадет с другим мудрецом, ну хорошо, но он должен ориентироваться на то, что видят его глаза, вот как видят его глаза. И поскольку большинство мудрецов в наше время, ну, теперь уже непонятно, в наше, не наше, но большинство мудрецов в эти дни, в кавычках, в этом мире, они устроены таким образом, что видят ситуацию с позиции Бейс Гилеля, поэтому они принимают законодательные решения по дому Гилеля, и решения дома Гилеля являются ключевыми. А в будущем в этом произойдет перестройка. Кидас Бейс Шамей, Килиахариш и Юшлам Биру Ратывдек, и вот мудрецы начнут видеть, они перестроятся, они достигнут такого уровня восприятия Торы и текущей ситуации в мироздании, подобно дому Шамая. Потому что когда будет завершена работа переборки добра от зла, тогда все достигнут вот этой ситуации, вот этого духовного состояния, взвешивающих пути свои. Ашом Архейсов как Шамай. Велидактик велишкел даркеям битахлиц азгирус, и будут способны выверять и взвешивать пути свои с абсолютной предосторожностью, гам миро нейлам бихэлам викоях, также от зла, которое будет скрыто, от зла, которое находится только в потенциале, в сокрытии, в адлиш лилоса и в шорус дейнин бил тиросы, вплоть до вот полного исключения, гарантирования реализации чего-либо неугодного. Помните там идею городов-убежищ в этом периоде, когда они перестают быть прибежищем для совершивших зло практически, а являются уже ситуацией, появляются тем, что гарантирует зло в настоящем какую-либо его реализацию. Алидей из Ерес варихук отборимши еш бурен ранейлам, за счет отталкивания и отстранения того, что содержит в себе скрытое зло, какое-то потенциальное зло. Поскольку, что это за зло такое, раз уже начали с Дни Машиаха, а выше мы говорили в 12 пункте, мы отмечали, что зло в мире останется до будущего мира, до перехода в будущий мир, мир воскрешения из мертвых, в мире будет присутствовать зло, но будет присутствовать только в скрытой форме, то есть оно только в скрытой форме и будет присутствовать. И вот тогда будут востребованы законодательные решения Дома Шамая. 124-ю сноску мы с вами пропустили. Это по поводу того, что состояние мира в дни Машиаха. 124-я сноска. Лигайр митами амитсес шебиора 119. И надо указать, надо вспомнить то, что мы говорили в 119-й сноске. Из тами амитсес святого Ари. Элу вэлу деврилы кимхаим. И те, и другие слова Бога Живого. Кихол эхот вэхот дибер эмес лифим коимей даргосей, ибо и тот, и другой говорит истинные слова. Это вот когда мы рассуждали насчет многообразия мнений и нормальности этого для изучения Торы. Поскольку и тот, и другой высказывает свои слова согласно своему месту в духовном смысле, своему уровню. Элеша алоха ги лифиазман. Но алоха итоговая, то есть то, что принимается в качестве практического руководства, постановляется по времени, скажем, дом Шамая, дом Гилеля выносит законодательное решение по своему месту, по своей ступени, согласно своим личным особенностям, при этом окончательная алаха выносится по времени. Так вот, время сменится, наступят дни Машиаха, когда работа переборки будет завершена, и главной идеей станет вот это предохранение от скрытого зла одновременно. Мудрецы поднимутся до уровня дома Шамая, не случайно это одновременность, разумеется, тогда законодательные решения будут приниматься по дому Шамая. В инен зэй ялиды из галус дарга налыс юэсер батыра, и это реализуется благодаря раскрытию более высокого уровня в Торе, то есть вот это мехады дейтфей, более остроумный, это будет касаться не дома Шамая теперь, а вообще будет касаться сыновей Израиля в целом, эцэль колбны Исруэл. Тойра Хадоша Мейти Тейца. А чем это будет обеспечиваться? Раскрытием Тойра Хадоша Мейти Тейца, той самой, анализом, которой мы и занимаемся вот с самого начала беседы. Там и Висойдеса Атейра за счет раскрытия смыслов и тайн Торы. Шельгвесен Лимада Мишайхус Левира Илом, которые, будучи выше отношения к переборке мира, не шлелы сальёдам афила и вшорос линьёнем билтирцуем. Ими гарантируется, страхуется возможность, сама возможность возникновения каких-либо неугодных вещей.